13 часов и 14 минут почти в Москве. Добрый день, это программа «Все так», Наталья Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексея Венедиктова. Сегодня вы услышите о человеке, о котором вы знаете мало, однако его хорошо знают во всей Малой Азии. Сулейман Великолепный, султан Сулейман Великолепный, в эпоху которого Турция достигла наибольшего расцвета, имела он отношение и к территории России, скажем так, к территории Советского Союза тоже, скажем так. Но прежде чем мы начнем с Натальей Ивановной говорить и рассказывать вам о Турецкой империи, Атаманской, вернее, империи времен рассвета, я предлагаю вам выиграть 10 экземпляров книги. У меня есть 10 экземпляров книги «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного». Робер Монтран, автор, «Живая история». Это издательство «Молодая гвардия» 2006 года. Итак, «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного». Если вы ответите правильно на вопрос, то как на него ответить? Прислать смс по телефону 970-45-45, код плюс 7-985. Итак, 970-45-45, это телефон. Вопрос очень простой. А в турецком языке или в турецкой практике и того времени, да и сейчас, да и в Персии, да иногда у нас, подарок, чаевые и взятка обозначались одним словом. Каким словом в Турции, в Персии, частенько у нас, на юге во всяком случае, одним словом обозначается подарок, они же чаевые, они же взятка? Если вы знаете, 970-45-45, это для смс-послания, ну и код плюс 7-985. Присылайте. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вопрос. Каким словом одним называется на Востоке подарок, он же чаевые, он же взятка, да и в расхожем русском языке тоже это слово употребляется достаточно часто.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Сегодня программа «Все так» с Натальей Басовской посвящена Сулейману Великолепному. Правда, Великолепным его назвали в Европе, а местные жители назвали своего государя законодателем. Но, тем не менее...
Кануни.
Кануни, да?
Сулейман Кануни. Сулейман Первый Кануни.
Итак, что же такое
Кто
была Турция,
такой?
Когда он встал у власти? Что такое?
Может, сначала, чем он запечатлелся в истории?
Ну, давайте,
чем была Турция? Турецкий султан. Правитель тогда великой, безусловно, великой Османской империи. И он же высшая точка этого величия. А как известно, после высшей точки, зенита, согласно законам физики, возможно движение только в одну сторону, вниз. После него оно и началось. Кануни законодатель. Считается, что он дал законы, но об этом мы еще поговорим, каковы эти законы.
Надо сказать, что это первая половина XVI века. Мы не сказали, когда
1520-1566 – это годы его правления. Про рождение скажу через несколько секунд. Общепризнанный Золотой век. Очевидный закат в XVII веке, то есть сразу, вскоре после его конца его правления. Распад этой Османской империи после поражения в Первой мировой войне – из 1922 года Турецкая республика. Чем еще известен? Лично возглавил 13 военных кампаний. 10 из них в Европе. Обратим внимание на этот пункт.
Европейский государь.
У него было много европейского. Сейчас его биография это подтвердит. И при нем расцвет искусств, почему великолепный? Великолепие этой походы, но были у него конкуренты, предшественники султаны, которые больше завоевали, чем он. А вот расцвет искусства, а при нем высшая точка для Османской империи. И высшей точкой этой высшей точки по сей день считается чудо архитектуры, мечеть Селимие в городе Эдирне, Турция, недалеко от Стамбула, но на том кусочке территории, который в Европе по сей день на Балканском полуострове владеет Турция. Вот какой он, в каком свете, в каком контексте он остался. Сохранилось его изображение.
Да.
Наверное, идеализированное. Очень красив, в невероятно огромном тюрбане, тонкий профиль, не очень большая борода, и что-то европейское проступает. Вот европейская составляющая Сулеймана. Очень интересно. Он родился в 1495 году в Турции. Но правил с 1520 года уже зрелым человеком. Его дед, Баязид II, прозвище «Святой», такие прозвища случайно в те времена не давались. Человек, чье правление вошло в историю Османской империи как редкое, потому что миролюбивое и спокойное. без массовых убийств, которые так характерны для последующего. Прозвище «Святой» долго спокойно правил. И он назначил своего внука, Сулеймана, нашего персонажа, быть представителем, управителем, правителем от имени Османской империи в Крыму.
И ну, совсем был маленький мальчик.
Юность он провел в Крыму, в городе Кафа, нынешняя Феодосия. Кафа был тогда центр мировой работорговли и резиденция турецкого наместника. Потому что Крымское ханство, остаток громадной орды, обломок, один из обломков, признал себя вассалом османских правителей. И вот для того, чтобы обозначить, что они вассалы, там есть турецкий наместник. Наместник
принц
Сулейман.
Принц, да? малолетний.
И дальше начинается драматическая история его небыстрого прихода к власти, вернее, предшествия того, что предшествовало приходу к власти. Его отец по имени Селим, Селим I, который вошел в историю Османской империи и в историю европейскую тоже, с прозвищем Грозный, по-турецки Евус. Он восстал против состарившегося Баязида, этого миролюбивого своего отца, с тем, чтобы помешать передать власть своему старшему брату Ахмеду. Надо сказать, что в Османской империи в это время был закон, удивительный закон. Я не поручу, что он был записан, но он строго соблюдался. При вступлении на престол каждый новый наследник убивал всех своих братьев.
Это был закон. Это не была традиция. Он даже назывался типа фатах. Вот какой-то фатхах.
В 17 веке его перестали соблюдать. Его заменили заточением. Очень, конечно, трогательно.
Но перебить всех братьев.
Да,
а с учетом гарема?
Обязательно.
А с учетом
гарема?
Этих
братьев сводных сколько хочешь. Очень много. Их не счесть. Но их надо убить. Цель формулировки этого закона. Дабы избежать братоубийственных войн и розни.
Например, Селим, когда он стал отец нашего героя, когда он стал, погибло около 40 его сводных братьев.
Он перебил всех родственников, не только братьев, еще и дядюшек, всех родственников мужского пола. Надо сказать, что Селим, получивший прозвище Грозный, Евус, был очень скор на такую расправу, но первый его бунт был неудачным. Он в 1511 году,
папа нашего персонажа,
восстал. Восстание было неудачным, и он бежал к нашему Сулейману, а именно в Феодосию.
К сыну.
В Кафу, да, бежал к своему сыну.
Малолетнему, добавлю я.
Уже молодому. Ну, и да, сын хорошо. Принял его, поддержал, ну как не помочь отцу, хоть и Грозному, а тем более, может быть, Грозному особенно надо помочь. Селим перестроил, так сказать, войска, подготовил снова войско, снова пошел на Стамбул против своего отца Баязида. Какая кровавая вообще вот такая увертюра правления Сулеймана Великолепного. И на этот раз удачно. Он добился низложения своего отца Баязида, отправил его куда-то подальше, как бы что он там будет спокойно доживать. Ничего этого не случилось. Считается, что по пути его отравили, скорее всего, так и есть. Перебил после этого всех своих родственников мужского пола. Вообще был скромен на расправу.
И скромен, да.
Считается, что истребил шиитов в Малой Азии примерно 45 тысяч человек. То есть кровавая увертюра.
Я хочу сказать, процитировать можно Селима Грозного? «Править — это сурово карать», — говорил он.
Таким был отец Сулеймана.
Да, и, кстати, очень интересная еще история, поговорка такая ходила, если хотели кого-то проклясть, это, кстати, было еще в 19 веке, проклинали таким образом, чтоб тебе быть визирем у султана Селима.
Потому что
каждый
это значит,
месяц.
Что каждую минуту тебя могут либо удавить, либо отравить. И вот этот Селим
дядя.
Грозный, он оставил, конечно, о себе такую память, и любопытно, что у нас ведь был свой персонаж, Иван IV Грозный. И во времена Ивана IV Грозного, московского правителя, некто Ивашка Пересветов, как говорят, выходец из Литвы, подает Ивану Васильевичу свои эпистолы, записки и соображения в 40-х годах XVI века. И там он советует принять грозность на манер турецких султанов, как государственную необходимость. Цитирую далее. «О, если б к московской истинной вере, да правда турецкая, так ведь с русскими сами ангелы беседовали бы». Как-то он ангелов понимает очень своеобразно. Но надо сказать, что Иван Васильевич Грозный с этой ли эпистолы, вне ее, мы хорошо знаем, в своей практике был как раз подобен этому Селиму. Итак, османские правители не настолько были отрешены от Европы, как может на первый взгляд показаться, а московские не настолько от азиатских, как тоже хотелось бы иногда думать. Это было время, когда Османская империя в европейской истории играла потрясающую роль, а в судьбе Сулеймана, получившего затем прозвище «Великолепный», совершенно особенное место занимала Европа. Начиная с того, что он сформировался в Феодосии, он и в дальнейшем проявлял некоторые черты своей европейской, сколько-то европейской натуры. Но теперь, Алексей Алексеевич, если не возражаете, тот момент, который вы совершенно правильно отметили, а что такое Османская империя в 15-16 веке? Откуда взялась? Создана тюркскими племенами в Анатолии, то есть Малой Азии, в эпоху заката Византийской империи. Она выросла на развалинах великой восточной части Великой Античной Римской империи и существовала до создания Турецкой республики в 1922 году. Долгожитель. И на какое-то время, то, о котором мы говорим, ее европейская часть территориально была сопоставима с азиатской.
И поэтому до сих пор турецкие клубы играют в Европейской лиге.
И Турция претендует на вхождение в Евросоюз.
Да.
И кажется, что претензия эта основана только на той крошечной территории вокруг Стамбула. И не такая уж она крошечная. Мне специально, готовясь к передаче, посмотрела карту. Там три города существенных, население больше 100 тысяч в каждом из этих городков. И вот эта претензия, эта зацепка на Балканском полуострове, это след ушедшей звезды, европейской звезды Османской империи. Основателем Османской империи был некто Осман, естественно, время правления 1259-1326. Он получил от своего отца Эртагрула пограничный удел, или Удж, как их называли, сельджукского государства в Малой Азии. Есть версия, что туркам-сельджукам, вот он помог, Осман, со своими войсками противостоять монголо-татарам. Это же великое месиво было, великих передвижений, перемещений, громадных племенных и раннегосударственных масс. И за это, мол, в благодарность укрепили его Удж, удел, из которого потом и родилась Османская империя. С XIV века правители, вот эти потомки Османа, начали движение в Европу. Балканский полуостров Мехмед I в 1453 году завоевывает Константинополь. Страшное движение на запад, неукротимое и, кажется, совершенно неостановимое. Его главной военной силой были известные войска янычар. Янычара буквально означает «новое войско». С XIV века создано. Кто они такие? Какой-то тонкий, почти гениальный замысел. Это рабы султана, набиравшиеся только из детей христиан, воспитанные в полном отрыве от семьи, от своей веры, от родины, как когда-то потом названы будут в литературе манкурты, люди, не знающие корней своих и знающие одно – преданность султану. Вот это войско составляло какое-то страшное, неотвратимое ядро.
Я хочу сказать, что очень интересный итальянский разведчик Паоло Джови в трактате для императора Карла V, современника, да, сообщал.
Борца против Османской империи.
Сообщал. Донесение. Да. Донесение, шифрованное на телеграмму. При султанском дворе разные языки в ходу. Турецкий, язык властителя. Арабский, на котором написан турецкий закон Коран. Третье место занимает язык славянский. На нем, как известно, говорят янычары. Это донесение разведчика.
Очень много было детишек из этих самых славянских семей. Ну и скажу, что любимая жена Сулеймана, которая получит прозвище «Великолепный», она была славянка. Высказывается Роксолана, да, ее имя. Высказываются разные предположения, что истинное ее имя было Александра.
Настасья.
Но это предположение.
Да.
Русская, полька.
Настя Лисовская.
Кто-то даже говорит,
из украинского села Рогатин. Там вот, тоже была смесь.
Да, но все это версия. Да, ну, и Рогатин, да. Но кто она, вот так сказать? Ну, славянка, это очевидно. Они немножечко позже о ее роли в его судьбе. Итак, Османская империя, выросшая в колоссальную силу. В 1389 году они одержали свою величайшую победу на Косовом поле в Южной Сербии, после чего турецкий султан Мурат погиб в ходе этого сражения. Славяне, сербы и боснийцы проявили героизм. Во время битвы Мурат был убит в собственном шатре. Казалось, все, теперь османы будут побеждены. Но они победили в этом сражении. И эта очень важная победа 1389 года сделала их дальнейшее продвижение на территорию Европы просто, казалось бы, неотвратимым и неостановимым. А скажу, забегая вперед, что остановились они только при осаде Вены. Нынешняя столица Австрии, Вена, нам представляется глубоко западной страной, в которой никакая турецкая власть, даже гипотетическая, кажется невозможной. Между тем, перед тем, как сказать о завоеваниях Сулеймана Великолепного, заметим, только у стен Вены остановилась эта лавина, эта непобедимая, как тогда казалось, армия. Кроме того, они создали великолепный флот, сдавали его, можно сказать, в аренду некоторым европейским державам, и потому были силой по-настоящему грозной. Сулейман — вершина их непобедимости.
И прежде чем мы уйдем на новости, я хочу сказать, что его отец, вот тот самый Селим Грозный, подготовил это завоевание, эту вершину, потому что именно при нем, хотя он не герой нашей передачи, была завоевана Сирия, был завоеван Египет, и был отхвачен кусок Персии. Вот можно себе представить, на каком взлете военных подвигов оттаманских султанов, которые сами возглавляли войско, как и Сулейман, да. Приходит к власти молодой человек, о котором, этим я завершу эту часть, итальянский политик, тот же самый разведчик Паоло Джовио, написал: «Бешеный лев», то есть Селим, «оставил своим наследникам ласкового ягненка».
Но ягненок сосредоточился, будучи исследователем, на Европе.
Мы разыгрывали книгу Робера Монтрана «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного», издательство «Молодая гвардия». Я очень люблю эту серию. Там описываются как раз нравы и быт, о которых мы говорим с Натальей Ивановной Басовской. И правильно, и задав вам вопрос, что является в турецком, персидском, восточном вообще обычае подарком, взяткой, чаевыми одновременно, правильный ответ был, конечно же, бакшиш. И наши победители, кто первый ответил правильно: Александр 235, Анатолий 506, Владимир 321, Сережа 925, Владимир из Томска 545, Клим из Челябинска 972, Григорий из Ростова 901, Денис из Санкт-Петербурга 115, Игорь 643 и Ефим 506. У нас тут много было Колым, Мзда, но бакшиш все-таки, это все-таки был бакшиш.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Сулейман Великолепный в 25 лет наследует своему отцу, молодой человек. Смерть прервала вот этого самого, жизнь этого льва, бешеного льва. И венецианский посол с удивлением пишет: этому молодому султану не чужда справедливость. Причем это удивление. 25-летний молодой человек.
Это удивление сложилось из нескольких обстоятельств. Благодаря, видимо, активной деятельности его отца, Селима I, Сулейману совершенно не было нужды выполнить тот закон об истреблении своих ближайших родственников мужского пола. У него к моменту наследования не было таких конкурентов. Судьба избавила его от стартовых злодейств. И как это неудивительно, а в общем неудивительно, хотя в этом контексте, в этом обществе, это злодейство норма, это кровопролитие, уничтожение родственников, закон, а все-таки тот факт, что ему этого делать не пришлось, вызвал к нему некие внутренние симпатии, и прозвище «Великолепный», которое к нему потом так присоединилось, оно отражало в том числе и симпатии общества к его личности. Второе, что сразу было замечено, он повел себя разумно, как отмечают источники. Вот разумно, не по-грозному, в чем выразилась эта разумность? Прежде всего, он разрешил плененным прежде, при его грозном отце, почти удвоившем территорию империи, разрешил ремесленникам и купцам из других стран, насильственно доставленным в Турцию, вернуться на родину. Это удивительный такой шаг, какой-то благожелательный, очень улучшил торговлю. Правда, Турецкая Османская империя, в ней понималась торговля довольно однобоко. Угу. Они хотели, чтобы все только ввозилось в Турцию, не понимая роли экспорта, предпочитали импорт. Но, тем не менее, это как-то усилило симпатию к общению, торговому общению с турками. Кроме того, он настаивал, почему он кануни, законодатель, на создании светских законов, и они были созданы. В большинстве стран Востока, мусульманского Востока, в то время никаких светских законов не было. Все диктовалось только законами шариата. Почему-то Сулейману показалось, что надо, вот что-то европейское в нем все время проступало, что нужны светские писанные законы. И, как считают, и многие специалисты об этом спорят, что в этих законах были нюансы, которые позволяли учитывать особенности завоеванных стран, особенности их традиций. Но в некоторых самых новых работах серьезных историков на сегодня говорится, что действительно попытки учитывать эти особенности, чтобы империя не была пороховой бочкой, именно при Сулеймане имели место. Но все-таки не вести завоевания такой правитель такой империи не мог. Я уже упоминала, что он возглавил лично 13 завоевательных походов. Из них 10 в Европе. Его тянуло в Европу. Он вырос в Крыму, он вырос в Европе, любимая жена у него европейская. Главной целью была Европа. Он Восток не забывал. Вне Европы он воевал с Ираном, продолжая политику своего отца, отнял у него Западную Армению, Западную Грузию, тогда покоренную Ираном, и Ирак с Багдадом. Как это звучит?
Дошел до Азербайджана.
Как, кстати, сегодня это звучит? Вот Ирак бесконечно был предметом, который кто-то стремился покорить. Покорил Тунис в 1534 году, но удивительно ненадолго. Через год Карл V Габсбург в 1535 отвоевал его обратно, этот Тунис, в Северной Африке. Алжир там же, в Северной Африке, по соседству, признал себя вассалом Сулеймана. И все-таки главная Европа. Тот самый Карл V Габсбург, отец Филиппа II Испанского, того, который покорял, подавлял Нидерландское освободительное движение, мы о нем говорили в прошлый раз. В год начала этой борьбы, в 566-м, умер наш сегодняшний персонаж Сулейман Великолепный. Конечно, Карл V и Габсбурги для него были главными. Главный удар Сулейман направил против королевства Венгрии, тогда очень заметное в Западной Европе и очень воинственные. Венгры наследовали воинственность и традиции, умение воевать, стремление к постоянной войне, конечно же, от гуннов. Довольно долгое время в нашу эпоху, ну, скажем, в прошедшем 20 веке, в первой его половине, они категорически старались отвергать какую-либо свою связь с гуннским наследием. И абсолютно напрасно. Но во второй половине 20 века они устроили знаменитую выставку в Национальном музее, я там была, присутствовала на открытии, это было очень интересно, где воссоздали весь путь гуннов и своих предков, наследников частично гуннских, по Южной Сибири, по Алтаю, Южному Уралу, поэтому очень много наших музеев представили там экспонаты и признали, да, вот эта традиция, они пришли к Дунаю, но традиции и умение воевать у них были могучими и очень древними. Центром столицы тогдашней Венгрии был Белград.
Самый Белград.
Да.
Сербский Белград.
Балканский полуостров.
Балканский, да.
Древние греки считали, что где-то там, на Балканском полуострове, на его северной части, находился выход выход из Тартара в царство Аида, или вход в него, и что там вот эта постоянная клокочущая война неизбежна. Оттуда начинается Александр Македонский и так далее. В 1521 году он покоряет Белград. И это становится важной резиденцией.
Первый год его правления.
Опорой турок. Большой успех Сулеймана в первый же год правления. В следующем году, 1522, покоряет остров Родос. Ну, вроде бы маленький остров между Турцией и Грецией. С Родоса прекрасно видно, невооруженным глазом виден турецкий берег. Мне посчастливилось это видеть самой.
Там была база, там были...
Это был могучий военный центр. Я посмотрел собственными глазами. Это было повышение квалификации для меня. Потому что орден Иоанитов, один из духовно-рыцарских орденов после крестовых походов, обосновался там. Иоаниты умели воевать, хотя главная их задача была презрение страдающих, болезненных,
они были рыцарями, нищих,
да, госпитальеры. Но они умели воевать, а их крепость на Родосе была укреплена феноменально замечательно. Сейчас проведена реставрация в 20 веке, реставрация в духе современном, как ее понимают итальянцы, они это делали. В сущности, их резиденция выстроена заново, но по очень точным эскизам прошлого. Она производит сильное впечатление. Они держались долго, полгода, осада страшная, 6 месяцев с очень свирепой войны, и они-то поняли, что им не устоять, и они сдались Сулейману Великолепному, но он опять проявил вот эту европейскую черту. Не истребил, они договорились, что он позволяет им уйти.
Он даже выкуп не затребовал за рыцари.
Нет, уйдите. И они ушли и обосновались на Мальте, и еще прожили долгую историческую жизнь. Вот чем-то он отличался. В 1526 году победа при Мохаче и дальше... Венгрия.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что был замечательный фильм в свое время, назывался «Звезды Эгера», об осаде крепости Эгера, и книга была «Звезды Эгера».
И о героизме защитников.
Да. И вот начинается он с битвы при Мохаче, когда турецкому султану Сулейману Великолепному первый кадр приносит голову венгерского короля Лаеша Людовика II. Погибло 8 епископов, и была сложена пирамида из 8000 голов. Погибших из 20 тысяч венгров, 8 тысяч погибли, были отрублены головы у мертвых мужей, была сложена, соответственно, вот эта пирамида, в том числе 3 епископа. 8 епископов было.
Философское азиатское отношение к цене человеческой жизни...
Измеряется высотой довольно, пирамиды с человеческих
головами.
Довольно
голов. Равнодушное. Оно вполне... Так, не будем преувеличивать европейские тенденции нашего Сулеймана. А в 1529 году осада Вены.
Он еще Будду взял по дороге.
Да, по дороге взял.
Который Будапешт. Взят который будущее Будапешт.
Будущее Будапешт. Да.
Осада Вены, 29-й.
Казалось, Вена обречена, потому что армия Сулеймана, по всем данным, которые сохранились вполне, составляла около 120 тысяч человек. Что против такой армии можно сделать? Это очень трудно. Но средневековые осады, а это все-таки... раннее новое время или конец Средневековья, они одинаково трудны и для тех, кто осажден, и для тех, кто осаждает. Прежде всего, осаждающее войско, когда осада затягивается, страдает от эпидемий, болезней, внутреннего разложения, начинается мародерство, нравственный и моральный упадок духа войска, то, о чем говорил Лев Николаевич Толстой, если духа войска высокого нет, войско обречено. И вот Сулейман Великолепный, человек, видимо, разумный, потеряв около 40 тысяч человек из своих 120, отступил. Он, тем не менее, завоевал, покорил, они признали вассальную зависимость. Княжество Валахия, Молдавия, они стали вассалами Османской империи, так что элемент успеха есть. И очень важный его успех в 1536 году, он заключил союз с Францией. Вот какой европейский успех. Против Северной Италии и несколько успешных военных кампаний
в Венеции, Северной Италии, в общем,
против
даже.
Венеции. А Венеция – большая сила, могучий флот, богатый и серьезный соперник. Что за союз с Францией? Как все-таки могло быть так, что Франция, лидер европейской цивилизации, в то время, безусловно, в лидерах, заключает союз с мусульманской Османской империей, таким страшным врагом? Вот что значит дипломатия, политика и вражда взаимная внутри стана европейского. Главным врагом для французской монархии были Габсбурги. А поскольку Сулейман воюет с Габсбургами, то почему бы не попользоваться турецкими силами, турецкой военной мощью для того, чтобы ослабить Габсбургов? В будущем в Российской империи сколько раз это будет? Западноевропейские державы будут с удовольствием наблюдать, как два монстра, две империи, российская и османская, пусть ослабляют друг друга. А они при этом побудут в сторонке, как бы мысленно будучи союзниками, но не очень вторгаясь в эту игру. Итак, Франция, враг Габсбургов, заключает союз с Сулейманом. Надо заметить, так, Франциск I подписывает такое соглашение с Османской империей. В ответ французские купцы получают льготы. Турецкий флот предоставляется в распоряжение французского короля за 300 тысяч золотых ливров. Вот очень важный момент мне хотелось бы отметить. При этом... Только сегодня исследователи видят, что европейцы не вполне понимали, как османские правители смотрят на этот союз. Угу. Они думали, это равноправный союз в духе Европы.
Двух императоров.
Двух императоров. Ничего подобного. Они считали, вот эти льготы – поощрение верных вассалов. Угу. Льготы, которые они дают купцам. Флот, который они предоставили – поощрение того, кто признал величие турецкого султана. То есть внутри Османской империи никакой мысли, никакого ощущения равноправного союза, Франциск I об этом явно не догадывался, этого не существовало. И тем не менее, французы пользуются возможностью на Габсбургов направить мощную разрушительную силу тогда могущественной Османской империи. В тот момент, конечно, в Европе вполне существовала опасность того, что, попытавшись взять Вену один раз, он попытается еще раз. Он и попытался, и второй раз тоже не удался. Но считать, что это последняя граница, и они никуда не продвинутся, было бы легкомысленным. Люди жили в определенных опасениях, и очень серьезных. А поскольку внутри Европы были свои внутриевропейские противоречия, многие против многих,
да,
то это была очень большая опасность с Востока. Сулейман Великолепный до последнего дня своей жизни оставался воителем лишь в каких-то промежутках между походами. Он был тем великолепным, который поощрял искусство, при котором была такая пышная, красивая дворцовая жизнь. А на самом деле до последнего дня он умер-то в Венгрии в очередном военном походе. Но немножко надо сказать о том, какая же жизнь была внутри. Конечно, те законы, кануне они его назвали, которые он дал, не превратили Османскую империю в какое-то стройное, единое...
Не модернизовал, не модернизовал.
Модернизация не случилась.
Административная реформа, так же, как это бывает часто, потерпела крах.
Безусловно, такой неочевидный, невидный с первого взгляда, но на самом деле... Каждое новое приращение новых земель прибавляло новые проблемы.
Вы знаете, Наталья Ивановна, он же был не один. У него был там вторая рука очень долго для Османа. Визирь Ибрагим Паша, который был таким Чубайсом. Был таким модернизатором, который толкал султана. Когда султан был в походах, а он всегда был в походах, он занимался действительно модернизацией Турецкой империи. И погиб-то он, это был его близкий друг, надо сказать.
А погиб от интриг.
От любимой жены. Да, не имеющих отношения к реформам модернизаторства.
Абсолютно. Роксолана, которую мы уже с вами упоминали, это такая славянка, чьи портреты сохранились.
Да,
Александра
и
Анастасия.
Да.
А портреты ее сохранились, конечно, в духе того времени, стилизованные. Ничего славянского в портретах нет. Но кто ее знает, что там было внутри? Она вела себя не как какая-нибудь там соправительница. Да на Востоке не были женщины-соправительницы.
Гарем.
Как мать. Мать, которая хотела, чтобы престол достался ее сыну, Селиму. И ради этой цели она шла на все. Она провела в гареме, в общем-то, всю свою жизнь. С 1520 по 1558 год, до смерти. Что она видела, кроме этого гарема? Считается, что она была дочерью священнослужителя, или католика, или православного.
Была образована.
Христианка, да. Конечно, имела некое Считать образование,
умела, да.
Раз из среды священнослужителей.
Но есть вроде бы переписка их найдена, я имею в виду султана в походе. Может быть, это писали за нее. Да. Может быть, это писали за нее, но она так... А он стихи писал. А он ей писал стихи.
Он писал стихи, да. А особенно к стихам был приобщен его сын, о котором сейчас
скажу. Да.
Итак, он почему все-таки остался великолепным? Да. Сам писал стихи, поощрял поэтов. Любимец его был Абдуль-Бакы, которого называли в Турции султан турецких поэтов. Считается, что в мировой классике он никакого оригинального стиля не открыл, но что его поэзия отличалась изяществом, такой тонкой восточной вязью. Знаменитый зодчий Синан был султаном Сулейманом поощряем. Ведь это тоже важно, когда при дворе способен правитель оценить талант, выдающийся талант этого зодчего Синана.
Вот он построил эту Сулейманию.
Он построил три великие мечети, которые считаются шедеврами мировой архитектуры. Селимье, Шахзаде и Сулейманье по имени Сулеймана. Вообще Сулейман — это стилизованный Соломон. Лучшее, считал сам архитектор, Синан — это Селиме. В том самом...
Это она для Селима строила, это он строил уже для сына.
Для сына. Да. В том самом Адрианополе, да, или Эдирне. Итак, что же там произошло вокруг предстоящего престола наследия? Роксолана, по-видимому, все-таки действительно была любимой женой.
Там, знаете, там был даже момент свадьбы. Он женился на ней там через 6 лет после того, как он женился на ней. Скажем, да. То есть после того, как после он взял ее в гарем, как она попала в гарем, да. Куплен, да.
Конечно, она тоже была окружена интригами, потому что гарем — это интрига всегда. И лучше опять-таки нашего всего Александра Сергеевича Пушкина не опишешь, Бахчисарайский фонтан.
Да,
в капельке воды показывает, что такое гарем. Женщина, которая провела в гареме столько лет, она была мастер интриги. Она добилась казни великого визира Ибрагима Паши, которого упоминали.
Задушили.
И казни старшего сына Сулеймана, вот, Мустафы.
Вот здесь особая история, на самом деле, потому что сын был любимый. От любимой жены, кстати, которая тоже была черкешенкой. То есть все наши. Все наши. Но он, вот про него, про этого мальчика, да, я имею в виду про Мустафу. Мустафу, который был наследником там, официальным, да, про него говорили, что христианский пленник Джурджевич написал, например, что Мустафа затмевает всех предшественников деспотизмом и жестокостью. Он уже видел себя наследником.
И был вполне потенциально традиционным правителем.
Да, он был бы как его дедушка Селим, грозный совершенно.
А Роксолана протолкнула на престол человека совершенно другого типа. Прежде чем сказать о смерти Сулеймана Великолепного...
Не, ну каким образом? Вы знаете, что было, так же, как с Марией Стюарт, были сделаны подложные письма от имени Мустафы, который якобы писал... иранскому шаху.
Да, что? Как бы предатель.
Как предатель. Значит, отцу было доложено, отец вызвал его в ставку. Страшная история. Сын, наследник, зашел в шатер. Они были в Малой Азии. И султан приказал своим так называемым немым, это была охрана, удушить сына. Причем есть тому свидетели. Скажем, французский посол де Сильв пишет, все это происходило прямо на глазах у султана отца. Сулейман, отделенный матерчатой стеной, об этом пишет германский посол Бузбек, от места, где разыгрывалась эта трагедия, высовывал из-за нее голову и бросал ужасные грозные взгляды на немых, упрекая их за неуклюжесть гневными жестами. Таким образом был задушен наследник престола Мустафа. И наследником...
Николь Ефимович Репина, который написал бы сцену «Сулейман Великолепный убивает своего сына Мустафу».
Все повторяется.
В разных местах, в разные эпохи, но с ужасающей свойственной худшим сторонам человеческой натуры вот такой природой зла. Никуда не денешься. Есть в человеке высокое, супервысокое, есть и это.
А Селим был пьяница.
И в итоге он вошел пьяница, в историю под именем Селим II пьяница.
Да.
Из славян.
Несмотря на то...
Советим из славян.
Да, несмотря на то, что мусульманин. Да.
Это просто невероятное сочетание. Не допускаю, что где-нибудь в тайне Роксолана воспитывала его как не вполне благоверного мусульманина, и это сказалось.
Скорее всего, она.
Пьяница и поэт. Вещи тоже часто сочетающиеся.
Легко.
Легко сочетающиеся. Много писал стихов, поощрял поэтов и начал терпеть всяческие поражения в войне, что, в общем-то, вполне естественно. Самое главное и грозное для судьбы, дальнейшей судьбы Османской империи.
Это уже при Селиме, при сыне, при этом пьянице.
Поражение при Лепанто. А пропил он эту победу османскую 1571 год. Битва, в которой... Испания, Венеция, Мальта, Генуя, Савоя в союзе нанесли первый сокрушительный удар по османскому движению на запад. Битва при Лепанто, которая так важна в судьбе, допустим, одного из наших прошедших персонажей Сервантеса.
Где он потерял
руку. И это сражение, которое, как масса современников написали, впервые был развеян миф о непобедимости Османской империи. До 1571 года, до правления сына нашего великолепного Сулеймана, Селима II пьяницы, казалось, что никогда европейцы настоящих побед не одержат, ибо под Веной победы не было. просто истощившие...
Ну и поражения не было.
И поражения не было. Истощившие свои силы. Османская империя отступила. Но это значило, что она их соберет и придет снова.
Вот что оставил Лефанта Сулейман, первая. Смотрите, от Вены, империю от Вены до Азербайджана. Нет, ну а дальше на юг.
Ирак, Иран,
туда, в ту сторону, Тунис, Алжир.
Своего рода империя, которая может претендовать на звание всемирной.
Но Сулейман великолепное поражение своего сына уже не увидел.
Он не увидел. Он скончался в одном из походов в Венгрию.
Опять же в своей любимой Венгрии.
Ему было уже за 70 лет, в 1566 году. Не то, чтобы погиб в сражении, а просто истощились силы, возраст, болезни. Точно какие мы никогда не узнаем, но тело его было доставлено обратно на родину в Турцию с великой торжественностью. И надо сказать, что в сущности его жизнь, его правление с человеческой точки зрения можно назвать счастливым. Золотой век, который был признан при нем. Но в этом же была заложена и трагедия. После него турецкое общество... Так скажем, но коллективная ментальность мыслящей части общества, придворные круги, стремились сделать одно, чтобы навсегда все было, как при Сулеймане. Остановить историю – это смерть.
Я просто хочу сказать нашим слушателям, что, во-первых, о Роксолане и гаремах, как пишет наш слушатель Александр, можно прочитать в журнале National Geographic за декабрь 2006 года. Во-вторых, есть роман Павла Загребельного «Роксолана», ну, роман, и есть 12-серийный сериал украинского телевидения, снятый в 1998-2003 году с Ольгой Сумской в роли Роксоланы, так и называется «Роксолана». Но это совсем далеко от того, что мы сегодня вам рассказали.
Украина хочет, чтобы все-таки она была украинкой.
Украина.
Сегодня это острый вопрос.
На здоровье. Это была программа...
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.